Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Уходящая неделя более чем насыщена заметными международными событиями самого разного формата. В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, бывшего до этого 10 лет президентом Армении. Перед окончанием полномочий Саргсяна Конституция Армении была изменена. Страна стала парламентской республикой. Реальная власть перешла в руки главы правительства. Оппозиция обвиняет Саргсяна в захвате власти. 17 апреля, в день, когда парламент Армении избрал Саргсяна на должность премьера, глава парламентской фракции ЕЛК Никол Пашинян объявил о начале бескровной бархатной революции. Он анонсировал тотальное перекрытие улиц по всему Еревану и блокирование станций метро. Полиция продолжает задерживать демонстрантов. В четверг король Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в королевство Эсватини, что значит «земля Свази». Об этом он объявил во время празднования 50-летия независимости от британского правления. Монарх заявил, что страна возвращается к своему первоначальному имени. В отличие от ряда других бывших британских колоний в Африке, Свазиленд не менял название после обретения независимости в 1968 году. Король Мсвати III и ранее неоднократно использовал название «Земля Свази» на публичных мероприятиях. По его словам, Свазиленд часто путали со Швейцарией, по-английски «Свисерленд», из-за схожего написания. И еще одно символическое событие недели, о котором сейчас поговорим уже весьма подробно. На Кубе впервые за 59 лет посты лидера государства, председателя Государственного совета и председателя Совета министров с 19 апреля занял человек, не носящий фамилию Кастро. 57-летний Мигель Марио Диас-Канель Бермудес сменил 86-летнего Рауля Кастро по согласованному заранее голосованию членов Национальной ассамблеи. Впрочем, Рауль Кастро, находившийся на высших государственных должностях с 2008 года, пока все равно останется, как минимум до 2021 года, самым могущественным человеком на Кубе, первым секретарем и главой политбюро ЦК Коммунистической партии, которая определяется кубинской конституцией как высшая руководящая сила общества и государства. Этот пост он занял после своего брата Фиделя в 2011 году. Кроме того, Рауль Кастро сохранит огромное влияние на жизнь страны и общества и иным способом – через своего сына Алехандро Кастро Испина, офицера МВД, ветерана войны в Анголе по кличке Одноглазый, остающегося руководителем важнейшего Совета национальной обороны и безопасности Кубы, которому подчиняются армия и кубинские спецслужбы, в первую очередь зловещая внутренняя разведка «Дирекцион де интелигенция». Рауль Кастро постепенно передает бразды правления своим самым доверенным приближенным, чтобы гарантировать им, новым лидерам, возможность сохранения их личной власти и господства на Кубе коммунистической идеологии в условиях непрерывной экономической стагнации, обнищания населения и растущего разочарования среди молодых людей. Так считает российский политолог, историк и социолог, латиноамериканист Татьяна Ворожейкина. Почему именно сейчас? Рауль объективно очень старый и уставший человек, или он уходит по другим причинам? И однозначно ли это все решение только его самого?
На Кубе очень трудно вообще что-нибудь сказать определенно, потому что это очень закрытая система. Конечно, Раулю 87 лет, он 31-го года рождения. Более того, когда происходила передача власти от Фиделя Кастро к Раулю Кастро, в 2006 году Фидель объявил о своем грядущем уходе. В 2008 году Рауль становится председателем Госсовета и Совета министров, а только в 2011 году генеральным секретарем Компартии Кубы. Тогда же в процессе этого перехода принимается в Национальной ассамблее закон, по которому можно находиться у власти только два срока. И эти два срока распространяются, соответственно, и на государственные, и на партийные должности. То есть Рауль давно объявил, что он в апреле 2018 года оставит пост председателя Госсовета и председателя Совета министров. Я думаю, что отчасти это его решение, отчасти это физиология. то, что на Кубе называется историческим поколением, поколением, которое совершило революцию. Оно было, соответственно, 20-30-х годов рождения. Оно в силу физиологических причин начало массово уходить. Поэтому это такая смесь институциональной передачи власти, как объявлено, так и передаем, и, с другой стороны, уже назревших перемен, потому что после прихода к власти прошло 59 лет, и это как бы неизбежный процесс, и даже оставшиеся ортодоксы понимают, что лучше это сделать под контролем, чем это делать в какой-то более хаотической ситуации.
Человек, всегда бывший на вторых ролях, всегда в тени своего знаменитого брата, вдруг уже в глубокой старости стал первым человеком в государстве. Давайте вспомним, чем Рауль Кастро запомнился всем кубинцам и миру в роли кубинского лидера. Кем он был и кем он стал?
Он хоть и был на вторых ролях, но в определенном отношении его роль была, если не первая, то полуторная. Рауль в самой победе революции возглавлял важнейшее кубинское министерство вооруженных сил. Рауль контролировал весь военный аппарат, все вооруженные силы, а на Кубе они остаются вторыми по численности в Латинской Америке после бразильских. Можно сопоставить, конечно, население этих двух стран. Это первое. Второе. Одновременно с этим, и уже когда началась такая подспудная трансформация режима, и вооруженные силы стали одним из важнейших рычагов экономического контроля. Есть целые отрасли на Кубе и предприятия, которые прямо или косвенно контролируются вооруженными силами. И это тоже находилось под контролем Рауля. Символом этого является его сын Алехандро. А Рауль всегда был реально другой человек. Он очень сильный психологически, физически и внешне отличается от Фиделя, что породило на Кубе массу слухов о его реальном происхождении. Он всегда был действительно в тени своего не только великого, но и крайне экспансивного, открытого брата, который был феноменальным оратором, который держал наэлектризованные толпы часами на площади революции. И тем не менее, когда Рауль становится первым человеком в 2008 году, он пытается начать экономическую реформу, пытается ввести туда определенные рыночные начала, разрешить частные мелкие предприятия под контролем, разрешить то, что у нас в свое время называлось индивидуальная трудовая деятельность. Надо сказать, что определенные приступы к этому были и при Фиделе. Но Рауль начинает это как систематическую смену экономической модели. Правда, уже к началу 10-х годов это начинает буксовать, начинаются шаги назад, и сейчас это находится в подвешенном состоянии, продолжения экономической реформы нету. И здесь главная проблема такого рода режимов, потому что допустить экономическую независимость целого ряда мелких и средних предприятий, ПИМЕС, как это называется на Кубе, означает допустить их не только экономическую, но и социальную и политическую независимость. Допустить, что будут люди, у которых независимые источники существования по отношению к государству. А это главный, как мы хорошо знаем, в такого рода режимах рычаг контроля над населением. Вот поэтому, не решив эту проблему, Рауль фактически не то чтобы провалил, но застопорил эту экономическую реформу, и теперь это будет важнейший проверочный пункт для его преемника.
Да, говоря о Кубе сейчас, на новом этапе, все, кто эту тему обсуждает, ждут каких-то, ну, если не радикальных, то заметных перемен. А нет ли ощущения, что вообще ничего в этом государстве, по сути, еще очень долго не изменится? Ведь и Рауль Кастро уходит-то недалеко, он останется пока и главой Компартии, и председателем этого могущественного Совета обороны и безопасности.
Рауль остается на должности генерального секретаря Компартии до 2021 года, когда ему должно исполниться 90 лет. Ну, это большой оптимизм. Я завидую таким людям. Во-первых, человек, которого прочат в качестве сменщика Рауля, Мигель Диас-Канель, первый вице-президент Госсовета и Совета министров на Кубе, он, конечно, человек Рауля. До 1985 года он офицер вооруженных сил. Там выбивается по политической линии, Он, в частности, был политическим комиссаром Союза молодых коммунистов Кубы в Министерстве обороны в Никарагуа в 1987-1989 году. Потом он свою карьеру развивал через комсомол, и 2003 года он становится первым секретарем партии «Провинция Альгин» и членом Политбюро по предложению Рауля. Рауль его двигал на все вот посты в партии, и в 2013 году по предложению Рауля он назначен первым вице-премьером Госсовета и Совета министров вместо вот ушедшего Рамона Мачадо Вентура, который уже вот принадлежит к этому историческому революционному поколению. Диас-Канель, он родился в 60-м году. Это первый человек в кубинском руководстве, который, видимо, займет вот этот высший пост, который родился после революции. И это очень интересное поколение на Кубе. Детей того поколения, которое привело революцию к победе, соответственно, он аппаратчик. Рауль о нем сказал, что он и не выскочка, и не склонен к импровизациям. Рауль всегда очень ценил людей, подчеркнуто послушных и верных. Ожидать, что вслед за этим начнутся реформы, на мой взгляд, слишком оптимистично. На самом деле, и на Кубе это неоднократно было, никто не знает, что у такого человека в уме. Насколько политическая карьера, когда она начала, насколько она сказалась на его личности. Я думаю, что, конечно, сказалась. Такого не бывает. Этот человек уже более чем зрелый. Конечно, он будет под контролем Рауля и тех влиятельных еще людей из исторического поколения, которые сохранились. О нем известно, что, будучи первым секретарем своей родной провинции Вилла-Клара, он там поощрял такие не вполне ортодоксальные вещи, в частности, театральные постановки. С участием трансвеститов на Кубе гомосексуализм преследуется как преступление. Но, с другой стороны, последние его высказывания, они скорее носят характер традиционалистский, консервативный. На Кубе есть такие разрешенные средства массовой информации, ну, в интернете, конечно, блоги, типа, или то, что называется «Радио де Баррио», интернет в кварталах, и он их назвал иностранными подрывными мероприятиями. То есть он ясно дал понять, что политического послабления не будет, и многие кубинские диссиденты ждут ужесточения репрессий.
Я встречал немало мнений, где ситуация на Кубе в последние годы сравнивается с ситуацией в СССР в 80-е и самом начале 90-х годов, когда рухнула власть КПСС и Советский Союз распался. И Мигеля Диаса-Канеля пророчат теперь в кубинские Горбачевы.
Это не исключено. Вспомним, что Горбачеву было немногим больше 40, когда он выдвинулся на первые роли в Политбюро. Это все-таки человек другого возраста. Горбачев был тоже человеком следующего поколения по отношению к старцам партийным. Есть давление общества. Общество устало от нищеты, от бедности, от беспросветности, от лжи. Подавляющее большинство населения на Кубе родилось после 1959 года. Люди хотят свободы передвижения, свободы интернета. Они не хотят уезжать в Майами и во Флориду навсегда. Они хотят быть там и возвращаться. Они хотят конца цензуры, репрессий, хотят свободы предпринимательства. Они, в конце концов, хотят свободы сексуальной ориентации. Это на Кубе тоже очень важный момент. Это давление, оно чувствуется. Как будет с ним обходиться Диас-Канель, мне кажется, неясно.
Но режим при этом все равно уже почти 60 лет демонстрирует поразительную совершенно живучесть. И ведь при этом Куба – страна исторически сильнейшая, зависевшая в разные эпохи от разных великих держав. Весь 20 век и весь наш век – это США и Советский Союз. Сейчас есть ли и появится ли в будущем хоть какое-то дело Гаване до Москвы, а Москве до Гаваны?
Было обоюдное стремление и российской власти, и кубинской власти при Рауле использовать друг друга в антиамериканских настроениях. Антиамериканизм был до конца ключевой нотой Фиделя. Он выступил против фактически визита Обамы и разрядки, которая после 2014 года на Кубе началась. Это же относится и к уходящему вот этому поколению. Рауль в этом смысле гораздо больший прагматик. Вот такая поддержка, прагматическая с обоих сторон, она будет. Но взять Кубу на содержание, поставлять ей бесплатную нефть уже никто не будет. Проблема экономическая, в особенности после падения цен на нефть и резкого ухудшения экономической ситуации в Венесуэле, потому что Венесуэла во многом заменила Советский Союз как страна, субсидировавшая кубинскую экономику. Экономические проблемы надо решать. Уйти от них никуда невозможно. Другое дело, что есть авторитарные режимы, опять-таки упомянуты уже Китай, Вьетнам и целый ряд других, которые тоже демонстрируют достаточную устойчивость, сохраняя политический контроль и допуская под своим контролем или под контролем собственных ведомств, я недаром здесь упомянула роль вооруженных сил Кубы, бешеную, ориентированную на экспорт, там никель, сахар и так далее, экономику. Но я подозреваю, что на Кубе не получится вьетнамско-китайского варианта, а так же, как его не получается и в России. И это связано с культурой людей, с иным уровнем, скажем так, терпения и с наличием, конечно, Майами. Условно говоря, наличием кубинской диаспоры. Вот этот магнит, который вытягивает наиболее энергичных, наиболее способных кубинцев, он, конечно, будет существовать. И я думаю, что рано или поздно вопрос о политических послаблениях встанет. Но вот возвращаясь к Советскому Союзу, именно это, переход Горбачева в 87-88 году к началу политических реформ, когда он увидел, что экономические реформы буксуют, и становится самым слабым местом такого рода трансформации для авторитарных режимов. И надо сказать, что на Кубе это прекрасно понимают и предпочитают затормозить реформы, предпочитают закрывать глаза на то, что население бежит всеми возможными способами с острова, лишь бы сохранить свою власть.
Напоминаю, что о происходящем на Кубе я беседовал с политологом и знатоком Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И еще одна важная тема недели. Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с весьма резким для немецкого социал-демократа заявлением. Он назвал Россию трудным партнером, припомнил ей недружественные акции против западных стран и выразил надежду, что недавний ракетный удар западной коалиции по Сирии подтолкнет Москву к диалогу по сирийской проблеме. Правда, Маас тут же добавил, что диалог с Россией нужен и важен. Но общее впечатление от его выступления было жестким. Оно контрастирует с только что вышедшей в газете Die Welt статьей другого члена кабинета Ангелы Меркель, министра по делам Европы Михаэля Рота. Этот политик призывает европейские страны создать единый фронт, но не против Кремля, а для того, чтобы призвать российское руководство к полноценному диалогу. По мнению Рота, цитата, «антироссийские рефлексы столь же опасны, как и наивная недооценка националистической политики российского руководства». Эти два выступления вызвали оживленную реакцию в политических кругах Германии и в немецком обществе. Некоторые аналитики подозревают новое правительство Меркель, сформированное в марте после многомесячных коалиционных переговоров, в отсутствии внятного курса по отношению к России. Насколько оправдан такой взгляд? Действительно ли в Берлине не знают, говоря несколько упрощенно, что делать с Путиным? Об этом мой коллега Ярослав Шимов поговорил с немецким политическим аналитиком, директором департамента политики Брюссельского центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роландом Фройденштейном.
Как понимать разнобой в заявлениях членов нового правительства Германии на российскую тему? Можно ли утверждать, что кабинет Ангелы Меркель разделился по этому вопросу на ястребов и голубей?
Мне кажется, считать Хайко Мааса ястребом, а Михаэля Рота голубем, было бы, мягко говоря, преувеличением. Они оба в зависимости от ситуации способны смещать акценты в ту или иную сторону. Больше конфронтации с Кремлем или большего сотрудничества. Но в конечном итоге они всегда придут к сочетанию обоих этих элементов. Оба принадлежат к одному и тому же поколению социал-демократических политиков, и большой разницы взглядов там не наблюдается. Более серьезная разница есть в подходах социал-демократов и представителей другой правящей партии ХДС Ангелы Меркель. И сама канцлер, и, например, глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёдген более резко высказываются на тему отношений с Москвой. Но и они соглашаются с тем, что с Россией нам нужно комбинировать готовность к диалогу и жесткость. Так что я бы не преувеличивал масштабы расхождений по этому вопросу в нынешнем руководстве.
Германия не присоединилась к недавним ударам по Сирии, нанесенным Западной коалицией. Могло быть одной из причин этого нежелание раздражать Россию, одного из главных союзников режима Асада.
Могло, но главная причина – нежелание использовать силу как таковую. Оно в Германии характерно для всего политического спектра и отражает мнение значительного большинства граждан. С другой стороны, мне это кажется несколько постыдным. Думаю, Германии стоило бы поучаствовать в этой коалиции. Германия – самая богатая страна ЕС, и хотя бы символически мы могли бы разделить часть бремени расходов на операции, связанные с обеспечением нашей же безопасности. Так что в данном случае Россия – фактор, но совсем не главный.
Если вернуться к Хайко Маасу, то он отметился еще одним заявлением, касающимся России. Маас первым среди высокопоставленных немецких политиков объявил о ее возможной причастности к недавней кибератаке на компьютерные системы Министерства юстиции. В других странах, например, в США и Франции, угроза со стороны российских хакеров давно стала темой очень оживленной дискуссии, а само наличие такой угрозы уже мало кем отрицается. Почему в Германии политики были до сих пор столь осторожны в этом отношении?
Первая причина вполне банальна. Наша немецкая одержимость деталями, убежденность в том, что любое заявление должно основываться на железобетонных аргументах. Но в такого рода делах абсолютных доказательств практически не бывает. Вторая причина – нежелание прямо обвинять Россию. Эта убежденность основана на представлении о том, что даже если Россия виновата, не стоит ее лишний раз раздражать. Это, мол, ничему не поможет и только будет способствовать эскалации напряженности. Но здесь, как я вижу, кое-что изменилось в связи с делом Скрипаля. Многие немецкие политики стали открыто критиковать Кремль, возможно, потому что британская сторона предъявила им определенные доказательства вины Москвы.
Вы хотите сказать, что британцы показали немцам некое абсолютное доказательство вины, которое на жаргоне криминалистов обычно называют «дымящимся пистолетом»? Публично ведь никаких пистолетов предъявлено не было. А формулировка британской стороны «highly likely», весьма вероятно, касающаяся вины России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, стала для Москвы поводом к тому, чтобы обвинить Лондон в голословности.
Прежде всего, есть данные, которые британские власти по понятным причинам не придают широкой огласке, но делятся ими с правительствами союзных стран. В данном случае речь могла идти именно о такого рода информации. Кроме того, международные отношения – не судебный процесс, и в них обвинения могут предъявляться и соответствующие выводы делаться на основании серьезных подозрений и косвенных улик, даже если дымящегося пистолета как такового нет. Британская сторона ясно показала, что у России в данном случае имелись мотивы, средства, а также предшествующий опыт отравления неугодных людей за пределами России.
Если, как вы говорите, отношение немецких политиков к проблемам, связанным с Россией, все же меняется на более жесткое, можно ли представить себе, что Германия последует за США, которые недавно ввели жесткие санкции в отношении ряда российских олигархов, и станет инициатором новых антикремлевских мер Евросоюза? И что может быть для Германии красной линией, переход которой Москвой мог бы подтолкнуть Берлин к таким действиям?
Трудно сказать. Вы правильно отмечаете, что санкции, если они появятся, должны быть одобрены всеми членами Европейского Союза. Вводить их в одиночку не имеет смысла. В нынешней ситуации немалая часть государств-членов явно против новых санкций. Это Греция, Италия, Кипр, Венгрия, Австрия. С другой стороны, Польша, страны Балтии, в общем, восточный фланг ЕС постоянно выступают за более жесткий санкционный курс. И эти два фактора, так сказать, обнуляют друг друга. По вопросу о санкциях Европа не идет ни вперед, ни назад. Она замерзла и стоит на месте. Вы говорили о красной линии. Мне трудно представить себе в нынешних обстоятельствах, что именно должна была бы сделать Россия, чтобы Евросоюз ввел более жесткие санкции. Во всяком случае, это должно было бы быть нечто еще более опасное и коварное, чем отравление господина Скрипаля и его дочери.
В том, что касается перспективы российско-германских отношений и шире отношений России и западных стран в целом, согласны ли вы с мнением уполномоченного правительства ФРГ по связям с Россией Герната Эрлера, который считает, что Запад и Россия просто по-разному воспринимали многие события постсоветского периода, и это расхождение стало главной причиной кризиса? Если это так, то можно ли устранить или хотя бы уменьшить это расхождение? Или дело зашло так далеко, что сценарий, при котором выигрыше остались бы обе стороны, уже просто невозможен?
Знаете, то, что говорит Гернот Эрлер, это хорошая отправная точка для рассуждения о том, что Запад виноват в испорченных отношениях с Россией. Но я бы даже не спорил с самим его тезисом о разнице в восприятии. Вопрос лишь в чьем восприятии. Весь этот нарратив с униженной Россией аккуратно сконструирован нынешней российской политической верхушкой, Путиным и его окружением. То есть людьми, прямо заинтересованными в распространении среди россиян представления об извечно враждебном Западе, стремящемся унизить или даже уничтожить Россию. Причина ясна. Путин и его друзья хотят оставаться у власти как можно дольше. Для этого им нужно предотвратить появление какой-либо серьезной оппозиции режиму в самой России. Внешняя угроза – отличный способ это сделать. Кроме того, при таком подходе нельзя допустить появления демократических режимов по соседству с Россией. А раз так, следует попытаться подорвать единство Евросоюза. Это, на мой взгляд, вполне очевидная логика режима. Иной вопрос, имеет ли она что-либо общее с интересами большинства жителей России. Поэтому я отвергаю тот подход, который пропагандирует господин Эрлер и другие наши социал-демократы. Мол, выйти из положения можно, только сев за стол переговоров с Путиным и его людьми и ведя себя по отношению к ним максимально любезно. Это не работает из-за того, что является подлинной причиной наших расхождений – стремление Кремля обеспечить себе сферу влияния по периметру российских границ. Фактически, для Евросоюза это означало бы сказать народам соседних с Россией стран от Белоруссии и Украины до Грузии и Азербайджана, что им не повезло. Они живут рядом с Россией, значит, они не вправе сами выбирать себе политическую систему и союзников. Это неприемлемо для западных демократий. В отличие от господина Эрлера и тех, кто думает так же, как он, я не вижу, каким образом и во имя чего мы должны были бы пойти на нечто подобное. Мы перестали бы быть Западом, если бы согласились с этим.
Это было мнение немецкого политолога Роланда Фройденштайна, с которым беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!